Лимон для Чугункова. В Якутске. Лимон я купил в Якутске, когда самолет делал там остановку. В буфете было много народу, встал в очередь за бутербродами, а когда очередь подошла, увидел на стойке в надбитой стеклянной вазе лимон. «Давайте его сюда. Это для Чугункова», — объяснил я и положил лимон в карман. На теплоходе. От Камчатки до острова Беринга мы шли на теплоходе. Судно было новенькое, все углы в каюте пахли краской, а пружины койки весело звенели. На теплоходе было много туристов. Они не спали, бродили по коридорам, стучали огромными ботинками или собирались на палубе в кружок и пели под гитару. Особенно мне запомнился один турист. У него на голове была детская велосипедная шапочка. Он подходил ко всем, спрашивал: «Ну как, на вулкан полезем?» И сам смеялся. Он первый раз плыл на теплоходе, первый раз был на Камчатке, словом, все для него было впервые. Ночью я проснулся от того, что пружины звенели особенно громко. Постель двигалась. Она наклонялась то назад, то вперед. Я то сползал с подушки, то снова влезал на нее. Радио повторяло: «Пассажиры, идущие в Жупаново, высадки по условиям шторма не будет». Я поднялся на палубу. Вокруг было черным-черно. Сильно качало. Внизу у борта, куда падал свет от иллюминатора, то появлялась горбатая белая пена, то, шурша и пузырясь, исчезала. По палубе, спотыкаясь, бегали туристы. «Говорят, все-таки высадят», — утешали они друг друга. Выгрузка. Когда рассвело, я увидел, что наш теплоход стоит неподвижно посреди залива. По океану шли горбатые зеленые волны. От берега к нам уже спешил буксир. Он тянул низкую плоскую баржу. Они подошли и остановились под самым бортом. Волны то и дело с грохотом и скрипом бросали их на теплоход. «Сходящим на берег собраться на корме!» вдруг объявило радио. Неужели туристов будут высаживать? Я подумал, что в такую погоду самое опасное — перейти на баржу. А ну как прыгнешь, да попадешь между бортами. Но прыгать никому не пришлось. На корме, куда сбежались туристы, около мачты лежала сетка с дощатым поддоном. Туристы стали на поддон, заработала лебедка, и канат, побежав вверх, поднял борт сетки. «Прощайте, братцы!» — крикнул дурачась турист в детской шапочке. Он не успел помахать нам рукой, как сетка взмыла вверх, и матросы вывели ее за борт. Теперь туристы висели между небом и водой. Лебедка заработала в обратную сторону, сетка стала снижаться. Матрос, который управлял лебедкой, поймал момент, баржа остановилась, и ловко посадил сетку на палубу. Я свесил голову через поручни. Внизу, на барже, выпутывались из сетки и расползались, как раки, маленькие людишки. Ну а если и меня так будут выгружать, вот так плавание, скорей бы уж остров. Остров. Мы доплыли только на второй день. Был туман, и сперва я никакого острова не увидел. Просто между туманом и водой показалась синяя полоска. Но теплоход подошел ближе, стали видны белые зубчики, прибой на берегу, потом черный квадратик, причал и, наконец, разноцветные пятнышки, дома. С берега пришел катер, забрал нас, пассажиров, описал вокруг теплохода прощальный круг и побежал к берегу. Неторопливо стучит мотор, катер дрожит и покачивается. Причал поднимается из воды. На причале толпа. Теплоход тут редкость, люди вышли как на праздник. «Чугунков кто?» — спросил я, когда катер подошел близко. «Нет его!» — ответили с причала. Когда я выбрался вместе с остальными пассажирами на берег, мне объяснили: «На лежбище ваш Чугунков, третий месяц там, вездеход сегодня к нему пойдет». Потом я стоял около столовой, откуда мне сказали: «Пойдет машина», и от нечего делать разглядывал поселок. Он был в две улицы, одна из старых домов, вторая из новых. Новые дома были розовые, зеленые, яркие, как цветы. Видно, на острове редко бывает солнце, и люди решили покрасить свои дома повеселее, — подумал я. Вспомнив про лимон, сунул руку в карман, но лимон куда-то исчез. Нашел я его в рюкзаке. — Ишь ты, куда спрятался! — сказал я и, погладив пальцем пупырчатую маслянистую шкурку, положил его в карман. Палец сразу сладко запах югом. Подошел вездеход, принесли груз, ящики с консервами, муку. Мы сели, и машина тронулась. Она сбежала с пригорка, перешла вброд речку и, погромыхивая гусеницами, покатила по песчаному длинному пляжу. На нем лежали разбитые суда. Они погибли, видно, давно и далеко от этих мест. Корабельные доски были добела отмыты соленой водой, а мачты у судов сорваны. Пляж кончился, вездеход стал карабкаться на сопку. Из-под гусениц теперь летел торф. Они врезались в землю, и из нее выступала вода. Вездеход шел, а за ним бежали два ручейка. На каждом ухабе ящики подпрыгивали, консервные банки стучали, мешки лежали тихо. Наконец стряхнуло так, что мы все чуть не вылетели из кузова. Ух ты! Я сунул руку в карман, лимон на месте. Вездеход остановился, и в кузов заглянул водитель. «Приехали! Лежбище!» — сказал он. В домике. Машина стояла у подножия зеленой сопки. Справа и слева высокая, почти в рост человека, трава. В ней два домика, похожие на железнодорожные вагончики. Над одним — дымок. Дверь была без замка. Я толкнул ее. В домике две кровати. Железная печь. На плите подпрыгивает и плюется паром чайник. На кровати сидел мальчишка и спокойно смотрел на меня. — А где Чугунков? — спросил я. — Я Чугунков, — ответил мальчишка. — Значит, я к твоему отцу. Я сел на краешек кровати. Папа скоро придет. Он на северном лежбище за батарейками пошел. У нас рация не работает. — Так ты один? — Нет, еще Володя инспектор. За дверью загромыхал, разворачиваясь, вездеход. — А вы свои вещи вносите, — сказал мне мальчишка. — Пока отца нет, можете на его кровати спать. Мы вышли на крыльцо. Ящики и мешки уже были сгружены в траву. Водитель высунулся из окошка, крикнул что-то, и вездеход, разбрызгивая грязь, покатил по тундре. Из соседнего домика вышел высоченный парень в огромных с отворотами резиновых сапогах. — Юра! — строго спросил парень. — Это кто? Я понял, что это Володя инспектор. — К отцу. — Разрешение жить на лежбище. — Есть? — Есть. Я помахал в воздухе бумажкой. — Давайте я вам ящики помогу таскать, — сказал я, чтобы задобрить строгого инспектора. Мы перетащили ящики под навес. — Сейчас будем обедать, — сказал Юра. — Хлеба не привезли, а то у меня черствый. Мы сварили из пачки концентрата рисовый суп и открыли банку маслянистой рыбы хек. Потом я лег на кровать Чугункова, укрылся его одеялом и сразу заснул. Отлив. Проснулся я от того, что кто-то тихонько вытаскивал из-под кровати что-то тяжелое. Около меня сидел на корточках Юра и тащил резиновый сапог. Второй уже стоял посреди комнаты. Ты куда? — Рыбу ловить? — Подожди. Я умылся до пояса холодной водой, достал из рюкзака сапоги, и мы спустились к морю. Был отлив. Вода ушла, обнажилось дно, коричневые и зеленые водоросли. Среди них такие же коричневые и зеленые лужи. Юра пошарил в траве, достал припрятанный деревянный ящик и зашагал с ним по воде. Я побрел следом. В лужах сидели маленькие колючие ежи, и красные с тонкими лучами морские звезды. Ежи шевелили иглами, а звезды, когда их переворачивали, начинали медленно, как береста на огне, изгибаться. Юра вышел на самую середину большой лужи, посмотрел в воду, поднял ногу и быстро наступил на что-то сапогом, потом сунул под сапог руку и вытащил большую шишковатую камбалу. Сделал шаг и достал вторую. Ну и рыбалка, просто удивительно. Набрав целый ящик рыб, мы пошли домой. Я спросил по пути: «Юра, ты в каком сейчас классе?» В 9-м. Кончишь, кем будешь? Охотоведом. Как отец? Вы поговорите с Володей, чтобы он вас взял на лежбище. Без него не ходите, рассердится.
Лежбище. Тропинка, пробитая в высокой траве, карабкалась вверх на сопку. Володя шел молча, нельзя было понять, то ли он недоволен моим приездом, то ли вообще не любит разговоров. Дул сильный встречный ветер, он приносил слабый шум, блеяние, будто впереди кричат овцы, и стойкий запах хлева.
«Ветер с моря», — сказал Володя, и я опять не понял, хорошо это или плохо. Последние шаги, и мы на перевале. И сразу же в глаза ударило, открылся, вспыхнул на солнце океан. В уши ворвался рев. Вот оно какое лежбище! Внизу под нами волновались два моря. Одно настоящее, серое, стальное, вода, волны. Другое живое, звери, тысячи звериных тел на песчаном пляже.
Котики, 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 громадины самцы, хрупкие тонкие самочки, совсем маленькие, россыпью, как семечки, котята. Среди коричневых черных зверей вспыхивали тут и там белые искры, бродили, перелетали с места на место чайки. Огромный, чужой, непонятный мир. Целый час я пролежал в траве, с удивлением присматриваясь и прислушиваясь к нему. Наконец Володя показал рукой, надо уходить. «Ветер меняется», — шепотом сказал он. «Учует, как шарахнуться, подавит черненьких. Пошли, пошли». «Каких черненьких?» «Малышей». «А, мы, осторожно, стараясь не шуметь, поползли назад». Лайда. Весь следующий день я ждал Чугункова, но он не пришел. Не вернулся он и еще через день. — А вы походите по острову, — сказал Юра. — Котиков посмотрите. Сейчас у нас тут и сивучей много. По лайде так и идите. Лайдой он называл пляж, который тянулся от мыса в обе стороны вдоль берега. — Не пропуски поверху перейдете. Тут далеко уйти можно. У вас палатка есть? — Обойдусь. — А верно, пойду. Может, твоего отца встречу. Я положил в рюкзак пачку пресных галет, привязал к нему спальный мешок, взял фотоаппарат. Уходя, сунул руку на полку и нащупал лимон. Он лежал там, в самом углу. Понюхал пальцы, они по-прежнему пахли терпко, по-южному. Не дожидаясь обеда, вышел из домика и, перевалив через сопку, побрел на север. Я шел, стараясь не пугать животных, прижимаясь к крутому зеленому боку горы. Котики лежали семьями. В середине — огромный самец, сикач. Колечком вокруг него — самочки. Тут же сбоку, черной стайкой, малыши. На песке, в воде, на камнях желтели туши гостей котикового пляжа, сивучей. Я шел медленно, то и дело останавливаясь, стараясь ничего не пропустить. Драка. Вот два молодых самца стоят друг против друга. Расставили ласты и вертят шеями. Хр-хр. Что не поделили? Должно быть место. Вот один изловчился, цапнул зубами противника за плечо. По золотистой шкуре клюквенными брызгами кровь. Раненый обидчика за лоб. Теперь у них обоих шкуры в крови. Не выдержал тот, что поменьше, повернул и прочь. Бежит, вскидывает тело, выбрасывает вперед ласты, подтаскивает зад, песок в стороны. Бежал, бежал, на пути великан сивуч. Котик с разбегу под него. Повернулся между ластами бревнами и замер. Куда это меня занесло? А сивуч даже не заметил. С просонок хрюкнул, накрыл ластом беглеца. Торчит теперь из-под сивуча одна котикова голова. Подбежал и второй. Стоп, куда делся обидчик? Понюхал. Где-то здесь. Присмотрелся. Ах, вот он где. Рычит котик, грозит, а подойти боится. Страшно. Эка громадина, сивуч. Клыки, что ножи. Порычал, порычал и побрел прочь. Я лежу в траве Перекручиваю пленку в фотоаппарате. Интересно, чем кончится дело? Дремал Сивуч, дремал. Чувствует, поворачиваться неловко стало. Возится что-то между ластов. Сонную морду опустил, котика за загривок зубами взял, не глядь, башкой мотнул. Полетел вверх тормашками двухметровый кот. Плюх в воду. А Сивуч, глаз не открывая, снова голову опустил. Тепло, хорошо ему на лайте.
Черненькие. Около кучки черненьких я снова залег в траву. Чем занимаются малыши? А у этих дела важнее важного. Время учиться плавать пришло. Бродит у воды, мордочками вертит. То на океан посмотрит, то на песок. Страшно в воду идти, а что-то внутри так и толкает, так и толкает. Жмутся черненькие к воде, отскакивают. Волна на песок набежит, того и гляди, окатит. Один черненький зазевался. Выкатила на берег волна, накрыла его, назад с собой поволокла. Очутился малыш в воде, барахтается, ластами, как птица, крыльями трепещет. Не удержала его вода, скрылся с головой. Вынырнул, воздуху глотнул, задними ластами на манер хвоста шевельнул и... поплыл. Плывет к берегу, торопится, головенкой вертит. Успеет ли до следующей волны? Успел. Стал я искать глазами котиковых мамаш. Нет их. Отец на песке лежит, а мам нет. В море уплыли. Должно быть, кормятся. Впрочем, вот одна. Из воды вылезла прямиком к своему. По голосу нашла. Легла на песок. На бок повернулась. Малыш тут же носом в живот ей уткнулся. Задергал головенкой. Сосет. Да, вкуснее мамкиного молока ничего нет.
Чайки. Между коричневыми телами котиков там и сям чайки. Выклевывают червяков, подбирают гниль, всякую всячину. Заметила одна чайка, надо мной трава шевелится. Взлетела и ко мне. Крылья растопырила, повисла в воздухе, кричит безумолку. Иф, иф! За ней вторая. Вопят истошными голосами, пикируют на меня, вот-вот клюнут. Забеспокоились и котики. Кто спал, глаза открыл, кто бодрствовал, нос кверху поднял. Принюхиваются, озираются. Кое-кто на всякий случай к воде поближе переполз. Я, рюкзак за спину и через траву, пригибаясь на сопку, подальше от зверей, от тревоги. Выходит, чайки здесь не только санитары, они еще и сторожа.
Сивуч. Шел я поверху. И снова увидел внизу, среди огромных упавших на лайду валунов, желтые, неподвижные тела сивучей. Дай-ка подкрадусь к ним поближе. Подумал и начал спускаться. Склон кончился. Трава уже выше головы, под ногами песок. Вдруг прямо перед моим носом из травы серая круглая громадина, валун. Подобрался я к нему, спрятался, стал потихоньку спину разгибать, поднял голову и... очутился лицом к лицу с огромным сивучем. Стоим мы с ним по обе стороны камня и смотрим друг на друга. Сивуч то и дело поводил шеей, и от этого у него под шкурой переливался жир. Видел он плохо, но чуял опасность, принюхивался и старался понять, откуда этот незнакомый тревожный запах. А я стоял не шевелясь. Зверь смотрел на меня мутными глазами, недоумевая, камень я или что-то живое. Не выдержав, я мигнул. Сивуч заметил это и, издав хриплый рев, круто повалился на бок. Качнулся и задрожал желтый бок, вылетел из-под ласта в песок. Раскачиваясь из стороны в сторону, зверь вскачь помчался к воде. По пути врезался в груду других сивучей. Те, как по команде, вскочили... и, тревожно трубя, обрушиваясь в воду, пенная волна выхлестнула на берег. То ныряя, то показываясь, великаны поплыли прочь. Калан. Иду дальше. В маленькой бухточке, отгороженной от моря высокой скалой, вода спокойная, гладкая. Со дна поднимаются, плавают коричневыми шишковатыми блинами водоросли, морская капуста. Подул ветерок, Листья зашевелились, стали вытягиваться по ветру. И вдруг я заметил, что между ними медленно плывет какой-то зверек. Плывет удивительным образом, на спине. Он плыл, сложив передние лапки на груди и прижав задние к животу. Плыл, работая одним телом. Зверек выбрался на середину бухточки, запрокинув круглую усатую мордочку, и нырнул. Когда он вынырнул, то снова лег на спину, а в лапах у него оказались два каких-то темных предмета. Он стал постукивать ими друг о друга, то и дело наклоняя усатую мордочку и разглядывая, ладно ли получается. И тут я вспомнил, что каланы достаются одна морских ежей, а порой еще и прихватывают с ними камни. Лежит такой зверь пузом кверху и постукивает ежом о камень, сломает ему иголки, обомнет колючий шар и в рот. Только мне не повезло досмотреть это удивительное зрелище до конца. В бухточку с берега сполз туман. Исчезла скала, вода из черной маслянистой сделалась серой, покрытой острыми гвоздиками дождя, а потом исчез и калан. Я понял, что передо мною морская выдра калан, зверь, который водится на втором из Командорских островов, на Медном, но изредка заплывает и сюда, к этому берегу. Ночь. Стало смеркаться, надо было искать место для ночлега. В одном месте над Лайдой нависала скала. На плоскую ее вершину ветер нанес земли, на земле выросла трава. К скале то и дело с криками подлетали маленькие черные птицы с красными широкими носами — топорики. Я положил под скалой рюкзак, достал спальный мешок, забрался в него с головой и долго лежал, согреваясь. Ветер дул, не переставая, острые песчинки пролетая, царапали мешок. Потом я заснул и даже не слышал, как ночью шел дождь. Проснулся рано, стряхнул с мешка воду, подумал, в вагончике-то тепло. Сразу захотелось назад, к Юре, к чайнику, весело поющему на плите. Старый котик. Теперь я знал дорогу и обратно шел быстро. Перевалив через скалу Непропуск, снова вышел на лежбище. В стороне от стада в неглубокой воронке лежал котик. Он был стар, шкура на боках облезла, рой мух кружился над ним. Котик лежал прямо на моем пути, но я устал и решил не сворачивать. Старик забеспокоился только тогда, когда я оказался совсем рядом. Ветер относил мой запах в сторону, и поэтому котик не понял, кто приближается. Он вытянул навстречу мне узкую, с повисшими усами морду, и глухо рявкнул. Потом завозился, пытаясь выбраться из воронки. Слепые глаза тщетно старались разглядеть, кто перед ним. Мне стало жалко его, и я остановился. Моя неподвижность обманула животное. Котик, шумно вздохнув, улегся снова. Прошумели крылья, на песок села чайка. Она покосилась на меня красным нахальным глазом, соскочила в воронку и, сунув клюв под зверя, вырвала из его живота клок шерсти. Поклевав, птица лениво взмахнула крыльями и полетела прочь. Я сделал осторожно шаг назад. Котик вздрогнул во сне. Это его последнее лето, — подумалось мне. Чугунков. Подойдя к домику, я увидел около двери ружье. В комнате весело гудела печь, на кровати сидел большой человек. Сапоги он снял и сидел в толстых шерстяных носках. — Вы Чугунков? А я к вам приехал из Ленинграда. Помните, мы уславливались? Мне для журнала нужно статью написать. — Помню, — сказал Чугунков и кивнул. — А я вот на Северное пошел, да и застрял. Котиков там метили. Ну, как вас мой Юра принял? — Юра? Он у вас молодец, мы с ним тут... Камбал ногами ловили. Где он? За водой на ручей пошел. Долго у нас пробудете? Как получится. Я ведь, между прочим, магнитофон привез. Записывать котиков. Попробуйте. Чугунков улыбнулся и вдруг заревел сикачом. Потом залаял самочкой. Заблеял малышом. Это получилось у него очень смешно. Сидит на кровати взрослый большой человек в носках и кричит по-звериному на разные голоса.
Но я не засмеялся, а, наклонив голову на бок, серьезно слушал. Потом достал из чемодана магнитофон, и мы стали проверять, все ли в нем работает хорошо. Пришел Юра с водой, вскипятили чайник, сели за стол. Я достал с полки лимон, ножом разрезал его на три части, стали пить чай. Чугунков пил в прикуску. Он долго дул в чашку, отгоняя лимон, а потом клал на язык белый сахарный кубик и, причмокивая, тянул коричневую сладкую жидкость. — Завтра чистим пляж, — сказал он. — А уж потом я вами займусь. Потерпите? — Ничего, — сказал я, — мне не к спеху. — Вы давно тут, на лежбище? — 10-й год, с мая по октябрь. Семья на Камчатке, а я в вагончике. — Хорошо, Юрка теперь со мной подрос. — Вы лимон один привезли? — Один. — Жаль. Теплым морем от него пахнет. Пальмы там, музыка.
Котики и автомобиль. Когда мы с Юрой на завтра пришли на Лайду, прилив уже начался. Вода закрыла верхушки камней. Сивучи, которые любили сидеть на них, перебрались на берег. Из-за сопки послышалось урчание мотора. Над высокой голубой травой показалась кабина тяжелого автомобиля. Тотчас беспокойно завозились, заворчали самцы. Чайки поднялись в воздух, помчались выяснять, что там. Самки тревожно принюхивались, не беда ли. Одни только черненькие продолжали дремать. Из-за края сопки на Лайду выкатился автомобиль. В кузове сидели трое рабочих алеутов. Пробуксовывая колесами, автомобиль подъехал к самой воде. Рабочие соскочили на песок и стали подбирать вилами мусор и падаль, швыряя их в кузов. Я был поражен. Я думал, начнется паника. Произойдет то, о чем говорил Володя. Животные, сметая все на пути, лавины кинутся к воде, будут раздавлены черненькие. Но котики скоро перестали волноваться. Только самочки, гоня перед собой малышей, немного отползли в сторону. К автомобилю, видно, здесь привыкли. Рабочие, подобрав мусор, перешли на новое место. Мы сидели с Юрой на сопке. Внизу под нами следом за машиной шел Чугунков. У него в руке была записная книжка. Он подходил к котикам, считал их и что-то записывал. Он смотрел на них внимательно, изучая, как врач смотрит на больных. Ему было трудно идти по вязкому песку. Вот он стоит, широко расставив ноги и сбив на затылок кепку. В резиновых сапогах отражается серое, затянутое тучами небо. Голоса. Мы записывали голоса котиков. Чугунков с магнитофоном остался на сопке, а я полз по пляжу. За мной, как змея, извивался черный резиновый шнур. Я старался не спугнуть зверей. Но вот встревожилась ближайшая ко мне самочка, привстала и, подняв острую рыжую мордочку, зашевелила усами. Оторвали от песка головы и ее соседки, завозился огромный самец, и вдруг все семейство, как по команде, двинулось к воде. Зашевелились другие звери, закачались, заныряли усатые черные головы, пляж начал приходить в движение. Резиновый шнур натянулся и рывком остановил меня. Из травы Чугунков свирепо делал знаки «назад, назад». Мы ушли, и чтобы дать зверям время успокоиться, вернулись только через час. Теперь Чугунков решил попробовать сам. Он сходил в домик и принес оттуда бамбуковое удилище, привязал к нему микрофон. Поплевал на ладонь, повертел ею в воздухе, поймал ветер, прикинул, где лучше выходить из травы. Я остался около магнитофона. Под локтями трава, перед носом петлей из бобины на бобину коричневая лента. Я посмотрел, что делает Чугунков. Он полз, не поднимая головы. Когда до ближайшего зверя, это тоже была самочка, осталось шагов 6, остановился и долго лежал. Котики, встревоженные приближением непонятного темного пятна, понюхали воздух, успокоились. Ветер был от них. Тогда Чугунков, не поднимаясь, подвинул палку с микрофоном к самому зверю. Я нажал клавишу, закрутились бобины. Потом Чугунков пополз к воде. Там стайкой лежали черненькие. Этим он совал микрофон прямо в мордочки.
Котята отворачивались, отступали. Одного заинтересовала блестящая белая штука на палке. Он подковылял к ней, ткнулся носом, попробовал на зуб. Последним записывали большого сикача. Тот уже покинул свой гарем и лежал в сторонке от стада. Это было далеко от меня. Чугунков подполз к зверю со спины, положил микрофон рядом с ним. Великан не обратил на это внимания. Он, видно, молчал, потому что Чугунков вдруг привстал. Сикач уставился на него. Человек и зверь некоторое время смотрели друг другу в глаза, потом кот качнулся и, тяжело перебрасывая с места на место ласты, стал отступать. Короткий рев, одинокий, низкий, недовольный, пронесся над берегом. Вечером в домике мы слушали записи. Сперва шелестела, перематываясь с бобины на бобину, лента. Потом послышался плеск волн и беспокойное мычание. Шумело лежбище. Затем кто-то задышал, захрюкал, сонно, лениво. Самочка. Опять молчание. Жалобно заблеяли малыши. Заскрипело. Котенок куснул микрофон. Наконец из шелеста волн и шуршания песка возник, перекрывая их, и заполнил весь домик могучий рев потревоженного самца. «Ну вот, получилось», — весело сказал Чугунков. «Не зря ползали. Вам это для чего?» «Вдруг радиопередачу сделаю». Растопили печь. Юра поставил воду. Я вспомнил, как мы пили вчера чай. За окошком тундра низкое серое небо, вот-вот пойдет дождь, а на столе у нас круглый, желтый, как маленькое солнце, лимон. Лежит, пахнет югом и далеким, ласковым морем.
Утро. Ночь на Командорах короткая и светлая. Не успеет солнце погрузиться в воду у северного мыса, как снова светлеет, и от далеких Алеутских островов идет новый день. Эти час-два голубых сумерек прекрасны. Если нет тумана и воздух прозрачен, то всю ночь дрожит над водой желтая цепочка огней села Никольского, единственного поселения на островах. Там, кто еще не успел лечь, тоже встал. Вот над бухтой вспыхнул зеленый огонек, отошел от причала катер. Рабочие алеуты едут на лежбище. Вот огонек исчез, катер зашел за остров Топорков. Вот появился снова, уменьшился и пропал. Над горизонтом выкатилось солнце, стылая стальная вода неподвижна, в Никольском закурчавился один дымок, другой. Человек и котик. На прощание Чугунков рассказал мне про лежбище, какое оно зимой. Как-то остался он тут до декабря. Зима была недружная. Снег то шел, то таял. Вагончики сыро, пляж голый, котики уплыли. Остался только один самец, здоровенный сикач, лежит на песке отощавший, ни жира, ни мышц. Все котики уже давно в теплых краях, а этот, словно жалко ему уплывать, то спустится в воду, то вылезет обратно на берег. Прихожу я как-то утром, говорит Чугунков, а его нет, уплыл. И снег в этот день такой пошел, все занесло и мороз ударил. На следующий год Чугунков приехал на остров очень рано, только лед сошел. Стоит на лайде, смотрит в бинокль, вдруг видит черная голова. Плывет какой-то зверь, отфыркивается. А это котик. Доплыл, шумно вздохнул, вылез на берег и в самой середине пляжа самое лучшее место занял. Застолбил его. Для себя и для своей будущей семьи. Лежит такой красавец, такой здоровяк. Откормился за зиму на южных харчах. Тут я и подумал, уж не ты ли это, мой друг, первым вернулся? Видно, крепко тебя назад тянуло. Так они вдвоем на берегу и просидели до вечера. Сидят и на море смотрят, кто приплывет еще.